Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а размаўляць, шукаць, намацаваць мы сёння будзем з маім гостем, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол», адпаведна чалавек, які быў звязаны з праваахоўнымі органамі, Уладзімір Жыгар. Добры дзень, спадар Уладзімір.
Добры дзень.
Владимир, а давайте я пачну, можа быць, адразу з такога наскоку. А праваахоўныя органы і нейкая там нацыянальная ідэя, нацыянальная ідэнтычнасць, самасвядомасць, яны ўвогуле маюць адно да аднаго нейкім чынам дачыненне?
Нет, я сказал бы нет. Вообще в міліцыі такого, в принципе, никогда и не было. Вспоминая, вот буквально вчера вспоминал учебный центр, и как там было, скажем так, построено наш быт, наша жизнь, там вообще не было ничего такого. Там не было ни идеологии, там не было какой-то накачки, там не было чего-то такого, ну, с этим связанного. То есть ты просто живешь, ты просто учишься, ты выполняешь какие-то там приказы, и потом уже даже в самом отделе, когда ты работаешь, на это вообще никто не ставит ставку. Там вообще всегда были люди, я бы даже сказал, в какой-то мере аполитичные. Им было все это неинтересно. У тебя просто есть маленькие задачи, которые ты стараешься выполнить, и не думаешь о таких вот глобальных вещах, как национальная идея, как даже какая-то самоидентичность, то есть идентификация себя как белоруса.
А такое увогуле, ну, как бы, ну, повинно быть тене?
Да.
Во, ну, умовно кажучи, в некой Беларуси нашей мары. Ну, коли поглядеть по прикладу, скажем, там, правоохоўных органов суседних краинов. Ну, вот поляк, для полицейского поляка, его важно, что он поляк, что он так. Такой вот национальности, что у него есть не только праца, але некая самосвядомость.
Да. У них это есть, и общаясь с ними, мы это видим. Они, видно даже, как они переживают за свое государство, как беспокоят их различные моменты, которые происходят в их государстве. И даже, знаете, я бы так сказал, что их вот... То, что они поляки, их в том числе, вот их беспокойство за собственное государство проявляется тем, вот какой политический вектор, какой политический курс выбран их государством. В Беларуси до 2020 года про политику не говорил никто. И никогда. Там единственное, ну, там могли какие-то разговоры появляться, там, в бане, например, там, после, там, 100-150 грамм горячительных напитков. Могло что-то такое происходить, но это было настолько неконкретно, настолько это было... даже я сказал бы, это было... Там было больше высказываний против режима.
Не-не, чакайте, Владимир, калі, скажем, вот этой некой ідэалагічнай апрацоўкі там ці накруткі не было, адкуль гэтыя гісторыі про тое, што говори на нормальном языке, а не вот это вот ваше все. Что ты тут за трапку эту бело-червоно-красно-белую с собой притянул? Что это вот такое? То есть откуль вот это непринятё неких вот национальных складников, якое демонстрировали иншие громадяне краины?
Знаете, это тоже все индивидуально. Я помню, мы проводили пикет, я уже уволился из органов, мы проводили там очередной пикет, он был в Калинковичах, и там было оцепление сотрудниками милиции, которые проводили личный досмотр граждан, которые попадали на пикет, и один из них великолепно размовлял на белорусской мове. И он абсолютно спокойно это делал, и никто там даже среди его коллег, и там руководство стояло, никто на него не смотрел как-то искоса. Просто многие думают, люди, что вот если говорить про какую-то идеологическую накачку, все это вот прям в милиции, это чуть ли не основа основ. Вспоминая опять-таки учебный центр, ну, наверное, можно считать идеологической накачкой просмотр ежедневный, кроме воскресенья. Или суббота, или воскресенье. По-моему, воскресенье. Панорамы. 30 минут. Причем Лукашенко там выступает, неважно кто, все, 30 минут проходит, всем встать и на плац. И там, что он там говорит, да и ладно. Там половина никто никогда не слушал это. Идеологически, да, там была, например, там курс идеологии, но там преподаватель всегда говорил, слушайте, давайте так, даже если вы ничего в этом не понимаете, ну, несколько строчек гимна, и я вам поставлю положительную оценку. И точка. И никто не напрягал в этом направлении. Если вспоминать уже непосредственно отдел, то там вообще жизнь в отделе до 2020 года, она крутилась только вокруг тех проблем, которые касаются конкретно этого отдела, и ничего больше. Были планерки, когда просто там сотрудники, руководство, точнее, доводило информацию, что там берегите себя, потому что вы знаете, какая ситуация сейчас в стране, зарплат не хватает, люди обозлены, они могут на вас напасть, там, ну, то есть не вступайте там в конфликты, это не надо, вас ждут дома. И дополнительной какой-то там идеологической накачки как таковой не было. Но то, что люди потом обозлились, знаете, это, повторюсь, это все, наверное, индивидуально от каждого человека зависит. И тот беспредел очень многих сотрудников держали под таким прессом. Просто. А потом им дали вольную. Делайте все, что хотите, мы берем ответственность на себя. А потом начали, да, накачивать идеологически, что это не просто против вас выходят какие-то люди, это ваши враги. И плевать, что вот напротив тебя может стоять человек, которого ты с детства знаешь. Это показывает еще то, как вообще формировалась белорусская милиция на протяжении десятилетий. Там умных людей, образованных, очень мало. Они, как правило, едва ли выдерживают долго, ну, долгий такой службу. Потому что это очень тяжело, потому что там, я помню, у нас был такой сотрудник, который, ну, действительно был такой очень интересный индивидуал, но он подходил к решению вопроса абсолютно нестандартно. Но ему говорили, слушай, ты давай не это, вот тут у нас есть постановление, там, чуть ли не начало 90-х. Вот если ты не выполнишь вот все вот эти пункты этого постановления, там, при, например, там, розыске какого-то преступника, с нас всех спросят. То, что ты там пытаешься что-то индивидуально сделать интересно, это вообще никого не беспокоит. В первую очередь ты должен сделать именно вот это. И человек просто перегорал. И когда происходит это вот перегорание, выгорание, у тебя есть только два варианта. Либо ты уходишь, либо ты подстраиваешься, и ты ломаешь себя. И вот такие, которые себя сломали, они в том числе и вытворяли тот правовой беспредел, который происходит до сих пор.
Добра, калі ідэалагічнай накруткі, скажем так, антыбеларускай не было, то а вот гэтыя выпадкі, пра которых я гаварыў, там што калі вот міліцыянер спыняе, ты ему кажаш там штосьці па-беларуску, адразу пачынаюцца там жылвакі хадзіць і там гавары на нармальным языку, ўсё ж такі былі, да, і да 20-го года, то атрымліваецца як, ўсё ж такі как бы міліцыя, як і войска, гэта срез частка беларускага грамадства. И это просто тады, как бы, мы бачым праяву стаўлення да гэтага ўсяго беларускага грамадства. Ну, вот, напрыклад...
В какой-то мере, да. Потому что для многих, тех, кто, например, шел в ОМОН, да, то есть ту же самую патрульно-постовую службу милиции, человек с деревни, перспектив особенно в жизни нет. Он отслужил срочную службу, информация о том, что человек, скажем так, возвращается домой, сразу же идет в ближайший отдел РОВД, ему сразу же набирают, не успевает он приехать домой, ему сразу же набирают, слушай, есть вариант, ты сейчас идешь в учебный центр, дальше мы тебя распределяем в Минск. И человек, он считает, что все, жизнь удалась. Я с деревни, сразу же в учебный центр, там никто не требовал от них, особенно там ОМОНовцев, каких-то знаний. То есть главное было, то есть физические возможности. После чего человек попадает в непосредственно подразделение, и он как будто обязан тем, кто его туда взял, и он понимает, что, наверное, для него, вот он выиграл как в лотерею, что другого шанса у него, наверное, и не было бы. То есть и вот поэтому он бездумно выполняет то, что ему говорят. Он вообще не понимает. Для них вот это... Они все себя, все милиционеры, отождествляют с белорусами. И когда-то вот этот какой-то раздел делать, что вот это белорусы правильные, а эти белорусы неправильные, было достаточно сложно. Да, там разговаривают на белорусской мове, так, и, повторюсь, были сотрудники, которые спокойно к этому, они НРМ слушали, Крамбамбулю, и включали это на различных мероприятиях, таких исключительно милицейских. И кто-то относился к этому так нервно, кто-то нет, наоборот, ему это нравилось. А потом вот режим, в принципе, спокойно смог разделить людей. То есть вот те, кто против меня, это плохие белорусы. А те, кто за, это хорошие белорусы. Хотя, как показывает практика, даже те белорусы, которые выступали за режим Лукашенко, что их тоже по ошибке и избивали, и сажали, и они объясняли это на суде, что я же за Лукашенко, а все равно получали там и 20, и 25 суток.
Я неяк давно уже чу, калі мы там размаўлялі про нейкі, вот когда ж все ж таки, як пазнаць, что Беларусь стала беларускай? И как бы полужартом, полусурьёз говорили, калі милиционеры и проститутки будут говорить по-беларуску. Ці можна лічыць, что это сапраўды, тады вот некие процессы нация будаўніцтва, ці там, скажем, адраджэншыскія, там, национальные запустіліся?
Я скажу так, что в Новой Беларуси все государственные органы должны будут разговаривать исключительно по-белорусски. Это и с этого должно будет в какой-то мере даже начинаться. Потому что помню, когда писали какие-то люди, ну, люди писали там какие-то там жалобы, например, или там заявления, а когда это было написано на белорусской мове, то милицианты сидели, и они не ведали, что робить. Як гэта, таму што калі табе напісалі якусь там заяўленне, скарга па-беларускі, то і адказ павінен быць па-беларуску. І гэта было цяжка, бо любы адказ трэба сагласоўваць з руководствам. А там людзі сядзяць, ну, адукаваныя, некаторыя адукаваныя. И помылки тут, там, так, не так, это не так. И треба было все перераблять по-новому.
А на во что это все, в принципе, зараз у сучасном свете? Я шмат чую, что, ну, поглядите, зараз идут процессы глобализации, действовалась английская мова, и она там повсюдна. Ну и так далее, там русская, навошта все эти национальные штуки, навошта створать напруженность в Украине гэтыми национальными пытаниями, мовами и всем остальным?
Ну, наверное, потому что сначала у многих стран, да, мы так, с таким, например, в Бельгии сталкивались, в Германии, что тебе можно разговаривать по-английски, и тебя там абсолютно понимают. Понимаете, наверное, они прошли вот этот период какой-то, не знаю, гордости за себя. Они прошли вот этот период, и сейчас они могут, да, там, внедрять английский язык. Нам нужно начинать после Лукашенко фактически с нуля и еще очень с таким плохим бэкграундом. Потому что все равно, как ни крути, часть пропаганды все-таки, ну, точнее, пропаганда работает на часть людей. И многие действительно считают, что тот, кто размовляет по-белорусски, это все, это змагар там и все прочее. Хотя это абсолютно не так. И нам нужно будет начинать сначала, нужно сначала будет научить людей, даже не научить, а заставить их полюбить. То есть не насильно...
Что значит заставить?
Вот заставить полюбить. Дать им возможность показать, что белорусский язык...
На 15 суток вышел, не полюбил, так. Еще есть, на 15.
У нас есть государственные органы, они должны разговаривать по-белорусскому. У нас есть там телевидение, газеты, они должны, просто должны показывать свои материалы по-белорусски. И потом постепенно внедрять это в школе, чтобы не было тоже такой ситуации, чтобы бездумно, например... Все, вся школа там, например, по-белорусски, а там ученик, например, там 10-11 класса, он думает, что вот, ну, он там идет, наверное, на хорошие оценки, а сейчас по-белорусски он может, ну, он просто не сориентируется. А начиная с первого класса садика, первый класс потихоньку показывает, что белорусский язык красивый, белорусский язык уже популярный в обществе. И через некоторое время хочешь разговаривать по-русски? Ради бога, ну, разговаривать, твое личное дело. Хочешь по-белорусски? То же самое. И, может быть, потом, со временем, через некоторое время, уже будет и английский включаться. Но сначала мы должны действительно намацать эту для себя какую-то идею. И она в том числе лежит через язык. Мне, например, я до сих пор стесняюсь. Мне не проблема размовлять по-белорусски. Я соромлюсь. Не знаю. Ну, потому что я сейчас, например, я очень часто могу путать польские и белорусские слова. Так получается, что в семье, ну, у меня дети, им вообще нелегко, потому что мы с ними разговариваем по-русски. В школе они, ой, в школе, в садике они общаются по-польски, а потом и там же их уже учат английскому, что старший ребенок пытается считать, и он как-то видит, что он просто на трех языках начинает подряд считать. И это тоже создает, скажем так, свои проблемы. Я когда-то белорусский язык вообще дико не любил, я не понимал, как писать, что как это в школе, там все. Но потом я был из чернобыльцев, то есть из переселенцев, и в 2000 году нас отправили в Германию на оздоровление, и там сидел парень там, на гитаре, что бринкал, и начал песню петь, я так ее запомнил, приезжаю назад в Брест и говорю своему другу, слушай, ну у тебя же вот брат, он ну, такой вот, по-белорусски размовляю. Там есть такая песня, там слов-то я не очень помню, но там что-то было про поветренный шар. Он такой, ху, так это что, пошли там. И все, это, да, НРМ, Крамбамбуля была, там, БН, Зет, Крама и тогда. И у меня всегда в моем там трек-листе есть всегда НРМ. И я всегда это слушаю, и для меня абсолютно не проблема, когда кто-то разговаривает там, например, по-белорусски, я даже в какой-то мере, может быть, этому человеку даже завидую, что он красиво и хорошо говорит, а я все не могу себя никак переломать, чтобы так-то размовлять. Але, калісьці будзе эфір, где мы с вами будем размовлять по-белорусски.
Ну, я чакаю, таму што праз вось гэтую ломку прайшло ўжо дастаткова шмат цікавых людзей. Той же самы Шрайбман, той же самы Кныровіч, той же самы Іван Краўцоў, якія таксама раптам без папярэджання прыйшлі і загаварылі па-беларуску.
Знаеце, нас просто очень любят так говорить, что если ты не общаешься по-белорусски, значит, ты вот все-таки что-то у тебя вот тут. Но как показывает время, даже тот человек, который отлично разговаривает по-белорусски, не всегда может быть хорошим человеком.
Ну, да, то есть как бы некая там западлистость, еще что-нибудь от мовы, нации, этноса не залежать. Тут это характер человека. Але, вот я заўсёды ведал, что гэты националисты-рокеры, яны вот только вот, и робят, что нормальных людей на крывую стяжинку сбивают.
Ну, не знаю, ну...
А что это вам дало? Ну, вот вы открыли для себе некий белорусский свет. Ну, и что это вам дало? Счастливейше вы стали? Колбасы у вас стало
больше? Нет, я стал больше понимать. Мне стало намного больше интересно вообще все про Беларусь. Не помню тогда... Не тогда, через года два, я помню, купил... майку такую, погоня, а на спине у меня была на, по-моему, 21 языке фраза «Живе Беларусь». И это было так классно. Одеваешь, выходишь, на тебя все смотрят, ты видишь взгляды людей, что они тебе даже как-то немножко завидуют, потому что ты вот, ты смелый, ты пошел. Да, а вот они хотели бы, но не могут. А если говорить про музыку, то это, я не знаю, я до дыр заслушивал все альбомы НРМ, и для меня было... Это вот всем было так необычно, когда ты там где-то едешь, и у тебя там рингтон, это там, не знаю, «Три черопахи», или там... Тот же самый там поветренный шар, и все люди на тебя так смотрят. И... А ты, мы еще с друзьями тогда такой, там, 17 лет, 16 лет, мы едем там в автобусе, включаем там партизанскую на весь автобус, и все люди смотрят на тебя, они вроде тебе ничего сказать не могут, там многие просто понимают, о чем эта песня. Потому что что мне это дало? Это показало то, что я против. Вот я слушаю белорусское, могу даже с друзьями, мы там было время, когда мы просто общались по-белорусски, и это показывает, что вот я против. Вот знаете, я не могу по-другому сейчас, там это был год 2005, например, там 2006, ты не можешь выйти и там полностью громогласно сказать, там, ты школьник. Но таким образом ты как бы себя вот так, самоидентификация происходит.
І такім чынам, маючы там на рынгтоне умоўна паветраны шар, ён сабраўся і пайшоў у акадэмію міліцыі.
Более таго, в 2006 году я быў задержан як валанцёр каманды Мілінкевіча. Мы расклеивали плакаты Мілінкевіча, и нас, в общем-то, наверное, срисовали, и потом, в общем-то, нас задержали, привезли в отдел, в котором я потом работал, к заместителю начальника милиции общественной безопасности, такой гвоздь.
И... Який потом стал вашим начальником?
Не-не-не, он не был моим начальником, он пошел, когда я пришел, он уже был в этом, в Калинковичском, типа исполкоме, там, главным. И один там человек, с которым меня задержали, он говорил ему, подполковник не Гвоздь, а подполковник Цвик. И тот там просто, у него такие глаза, моя фамилия не переводится на белорусский язык. Вот, и мне просто сказали, ну вот посиди пока тут. Я говорю, так хорошо. И меня оставили в коридоре, я так посмотрел по сторонам. Ну и ладно, и пошел. А потом уже побежал, да, и потом было, Мілінкевіч приехал как раз в Мозырь, мы там тоже были, и потом была Площа. И суть в том, что почему потом я пошел в милицию, это ты смотришь, вот это уже 10-й год уже прошел, потом никаких особенно перспектив, и ты думаешь, ну хорошо, так, я уже взрослый человек, я поработал на предприятии тогда на заводе после этого техникума, был оператором станков с программным управлением, я посмотрел, что это такое, я хочу изменить. Вот как я, маленький человек с небольшого города, могу что-то поменять. Вот я хочу пойти работать туда, что считают там все там люди, там многие люди, чем-то очень плохим, и я хочу прийти туда и сделать там лучше. Это было наивно, да, в какой-то мере, да. Но в том же самом, когда я сначала работал изолятор временного содержания, я даже к тем же самым заключенным относился абсолютно нормально. И потом некоторые, уже когда я ушел с милиции, они мне потом писали и говорили, что ну вот конкретно в тебе мы не сомневались. И это было просто приятно слышать. И потом, ну, через очень, особенно когда я уже попал в уголовный розыск, я понял, что один человек здесь ничего не поменяет. Даже пять человек в отдельно взятом РОВД ничего не поменяет. Даже если весь РОВД будет против чего-то там, то это ничего не поменяет. Потому что там были бойкоты определенные, когда сотрудники розыска, там, например, на день милиции, кажется, у нас была ситуация, что там наказали одного сотрудника абсолютно, абсолютно, скажем так, по беспределу. Все сотрудники розыска сказали, да, мы не пойдем на мероприятие. То есть на официальную часть там посидеть, посмотреть там на концерт, типа, это ладно, но вот на банкет мы не идем. И все там столы розыска были просто пустые. И ты понимаешь, ты ничего поменять там один, даже когда вас очень много, ты ничего не можешь. И я уже тогда осознавал, что не буду я там работать. Я что-нибудь буду другое делать, но нет. Но мне хотелось попробовать. И в отличие от многих, я попробовал. И я посмотрел. И теперь эти знания, которые я там получил, большие, небольшие, да, потому что, получается, я не люблю, конечно, это говорить, но я в оппозиции больше, чем в милиции уже нахожусь. Но я попробовал. И те знания, которыми обладаю я, которые обладают мои коллеги по Белпол, это то, чего не было в демократических силах.
Хотя вот я послухал вашу историю обуджения национального вашего внутреннего праз песню «Поветренный шар», Дарэчы,
я вас скажу, я на секунду перебью. Это не только было это. Я был, повторюсь, с Чернобыльской зоны переселенцем. У нас в квартире в свое время ночевали представители фонда «Детям Чернобыля». В детстве меня мама водила на митинги в Бресте на стадионе «Строитель», там выступал Шушкевич, я у него еще брал автограф. То есть я всегда знал, я всегда понимал, что вот все будет вот так.
Ну, протестность, да, але вот именно белорусскость вот это как бы спустила курок. Я даже пригадываю историю, как белорусскость прочнулась у Павла Белоуса. Цяперашняга палітвязня, таксама з песні. Дзесьці ў нейкім такім лагеры там падлеткаў, я нават ведаю, хто пад гітару заспяваў таксама песню беларускамоўную, і чалавека, і Павла гэта так уразіла, што ён пачаў цікавіцца, і чым скончылася, мы ўсе ведаем. Ну, не пра турму зараз і не пра палітвязня, а пра кампанію «Сымбал Бай», якую ён стварыў і колькі ён зрабіў да ўсяго. І я ведаю, што прыгадваю, неяк мы былі з такім літаратурна-музычным такім імпрэзай разам з Памідоравым у адным горадзе, дзе я расказваў пра тое, што ну от як дзіўна, у 20-м годзе беларусы так масава адкрылі для сябе ўсё беларускае з такім задавальненнем, на гэтых дваровых сустрэчах слухалі і беларускую музыку, і там гісторыка, і ўсё астатняе, але ж гэта ўсё было заўсёды побач. І чаму так, чаму? І ўстала адна дзяўчына і кажа: «А это вы вінаваты», паказваючы вот на мяне з Памідоравым. «Як так?» Она кажа: «А таму, што вы нам ціха пра гэта ўсё гаварылі». І я вот зараз думаю, калі сапраўды нават тая творчасць там Вольскага, Памідорава, Варашкевіча, там Хаменкі, там іншых там нашых творчых людзей сапраўды мае такое ўздзеянне, але з такім цяжкасцямі, выпадкова яна так даходзіла да людзей, вот на вашым прыкладзе, ну выпадкова фактычна, вот паслухаў недзе песню, уразіўся, пайшоў недзе капаць, шукаць, і ўсё, і панеслося. То можа сапраўды ціха гаварылі, ціха даносілі сваю творчасць да шырокай масы беларусаў, а калі по-іншаму даносілі, то значна больш бы было такіх вось жыгараў, якіх кручок вот песняй нейкай ці вершам ці яшчэ чым спусціла беларускасці.
Я знаете, што вам скажу? Когда это вот маленькая такая история, когда меня задержали, там был один сотрудник. И потом я с этим сотрудником через много лет я с этим сотрудником занимался в одном спортзале. Он когда зашел, я на него смотрю, думаю: «Опа!» А у него, ну, лицо запоминающееся. Ну, и у меня на телефоне там НРМ. И он говорит: «Слушай, ты НРМ слушаешь?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Что-то мне твое лицо знакомо». Я говорю: «Да, слушай, ну мы же в одном зале занимаемся, мало ли там что вдруг». Он: «У меня есть все кассеты, там у меня есть фотографии Вольского». Ну, вот видите, то есть, да, он все равно... Вот он слушал белорусскую музыку, однако все равно он делал вот это. Уже потом, изучая, почему и что, и как оно все было, вот, так сам же режим боролся с вот этим всем. Мы же помним, как начались после, если не ошибаюсь, 2001 года, начались после концертов в сквере, начались отмены концертов повальные. Как вставляли палки в колеса, как прекратились вот показываться какие-то там клипы, концерты на БТ. То есть режим с этим максимально, максимально серьезно боролся. Но опять-таки, но в то же самое время, я помню, один раз пришел домой, и идет реклама «Welcome», и там были простые слова. Я просто не поверил, что в рекламе Вольский. А как так? С ним же тут борется все остальное. Я думаю, эти люди делали максимум в тех условиях, которые они могли делать. И я думаю, что ну, там для меня Вольский, это, например, это, ну, не знаю, ну, это кумир. Когда я с ним первый раз познакомился, это было вау. Сейчас у меня дети слушают каждый день гости, танцуют, и мне нравится то, что вот из-за меня и они теперь, и у них есть, как, фотографировались они с ним, и слушают теперь его песни, это так передается. Просто мы же еще жили, ну, нужно понимать, если бы сейчас, если условно наши возможности сейчас, там, интернет, все прочее, были бы в 90-х, то, наверное, эффект был бы намного больше. Тогда, что это, кассеты, по телевизору концерты, отменили концерты, не показывают какие-то клипы или песни, и все. Прессы, как таковой, независимой, если она есть, то ее давили. И я думаю, что они и так делали максимум из того, что... в тех условиях, повторюсь, в котором они жили, развивались.
Ну что ж, все ж таки на прикладе Владимира Жигара мы бачим, что белорусскость вельми добра передается струнно-вокальным шляхом.
Абсолютно.
Але, Владимир, я, коли глядеть на сегодня, все ж таки, откуль тады, коли... Ну, я-то сам на свои уластные вочи не бачу, але доверяю информации, якая приходит про то, что, скажем, у того же самого Губопика там российские стяги и портреты Путина у кабинете, что русский вот этот дух и вот это русский мир у головах значной колькости силовиков, образно там, всех там, то есть... Откуль гэта? И наколькі гэта трагедыя для беларускасці нашай, для Беларусі, таму што ўжо не пра беларускасць?
Откуда это? Ну, повторюсь, сложно сказать. Я никогда такого не видел, например, просто в отделах. Губоп, ну, все же знают историю о том, что Губоп вообще хотели расформировать. Он никому уже не был нужен. Какая организованная преступность в Беларуси? И скорее... Наверное, это какое-то своеобразное, они подстраиваются под те реалии, которые есть. Как только это станет, например, абсолютно неактуально, либо за это начнут наказывать, наверное, это очень быстро эти все триколоры и портреты Путина уйдут в мусорку. Это в тех... Они, возможно, ну, повторюсь, они, может быть, там как-то... Верхушка говорит, что это можно, что это популярно, что таким образом ты показываешь, не знаю, свою какую-то преданность. У тебя тут Лукашенко, Путин, все. Там. Лукашенко это говорит, поэтому значит, это нужно использовать. Значит, нужно действовать так. Трагедия ли это? Я хотел бы сказать, что, наверное, нет. Ну, есть часть людей идиотов. Так они везде есть, и всегда они были. Губоп — это же немного, Губоп — это, наверное, от силы 300 человек.
Ну, Губоп, без Губопа, накольки я разумею, все ж таки это не секрет, и сярод чиновников, и сярод милиционеров, и сярод войсковых, вот людей с русским миром у головах до холеры.
Ну, много, так безусловно, потому что так работает пропаганда. Потому что она смогла разделить людей, то есть... Она смогла разделить людей. Те, которые выступают, то есть нет такого, что вот я за Беларусь. Тебе обязательно скажут, за какую ты Беларусь? Вот я за Беларусь там, вот вместе с Россией. Это значит уже все, в одну сторону. А я там за независимую, суверенную там, страну, богатую, успешную, откуда люди не бегут тысячами, сотнями тысяч. Это ты уже значит за какую-то такую своеобразную Беларусь. Вроде бы и придраться не к чему, а все-таки ты не за такую вот, не за Беларусь, которая от Бреста там до Владивостока. Увы. Но я не думаю, повторюсь, что это большая будет проблема в будущем. Я уверен, что все решится намного быстрее, проще. Те, которые сейчас выступают за там, русский мир... они потом очень быстро переобуются. Эти люди вообще привыкли переобуваться.
То есть вот гэтага, что пытанні мовы, там, скажем, некие национальные вот эти пытанні станут причиной, умовно кажучи, громадянской войны?
Я так не думаю. Я даже так скажу, что если говорить про белорусскую милицию, или так только говорить в разрезе белорусской милиции, Там же люди какие? Они привыкли выполнять приказы. Скажут, что теперь это хорошо. Нет, ну окей.
Пройдет... Устроит мовное повстание.
Все, доброе. Нет, они не сделали, они не способны. Там люди бесхребетные, по большому, так, большинство из них. Ну, не, да, хотя много умных есть людей, но которые предоставляют информацию. Но это люди, которые не способны, ну, многие из них не способны совершать какие-то такие значительные подвиги. Вот для многих было, например, в свое время там максимум, это просто вот я увольняюсь, и все, и ушел человек. То есть он, ну, ведь многие же уволились, а не так многие высказались против этого. Это уже что-то сверх их возможностей.
Владимир, может, вы мне откажете? Все ж таки у жнивня 2020 года, особливо у первые дни, мы, коли глядели на то, что отбывается на улицах, на те кадры, какие бы трапляли там и истории с аутозаков, с милицейских этих постарунках, мы такие сидели и казали, ну, это не белорусы. Не может быть, это худшее за все приехали некие там россияне, Путин дослал, это яны, потому что белорусы белорусов так не могут катовать и сдековаться.
Могут.
Откуда это?
Я сам был 9 августа на стеле. И потом я был задержан и был в Жодино. И... А, да. А между этим я еще провел сутки, ну, не чуть меньше суток, во дворе Ленинского РУВД Минска. Это белорусы. Просто нам, наверное, было бы проще сказать, что да нет, это не белорусы. Это русские приехали. Но это делали белорусы. Это бы делали те, во-первых, основа ведь из них, тех, кто разгонял митинги, это были натренированные люди и с абсолютно промытыми мозгами, что там враги. Там не, это не про... Это враги. Это
ну,
там...
добро, те, кто разгонял митинги, ладно. А ты вот звычайные милиционеры с умовно кажучи Ленинского РУВД.
Я, во-первых, я там были сотрудники, которые мне говорили, мы вообще не принимаем, что происходит. Ну, то есть он стоит...
Ну, ставили колястенки на растяжку, да. И дубили гумовыми палками.
Этими. Были такие. Но в нашем тогда, в Ленинском, такого не было. Мы стояли на коленях на асфальте, голова в землю, и так мы стояли долго, там по одному выдергивали, там опросить, там какие-то вещи смотрели. Там были даже потом, я уже ночью, там, ну, мы же ходили под небом. Я видел даже этих своих преподавателей с Академии МВД. Вот. И да, повторюсь, чем... Ну, так получается, да, что чем издалека человек приезжает, тем... Чем больше он занимается только лишь вот этой работой, выполняет эти приказы, он никак не развивается, ничего не читает, не смотрит, никуда не ходит. А система МВД выстроена именно так. Тебе не хватает времени ни на что. Но представьте, когда сотрудник, оперативник, он просто, он 24/7, он сотрудник. Ты можешь только прийти домой, разделся, только садишься есть, это уже, а уже там, словно, 10 часов вечера, а тебе звонок, так, все, машина уже подъезжает, там то-то произошло, есть. И ты не можешь сказать, да, слушаешь, да пошел ты. Нет, ты должен, потому что на утро у тебя будут проблемы. И вот таких людей, которых сломали психологически, им просто сказали это делать, и человек делает это, и потом понимает, что, наверное, ему еще объясняют, обратной дороги нет, но один из сотрудников, который меня тогда опрашивал в Ленинском РУВД, мы с ним встретились уже в Киеве. Он был тоже человек, который оставил службу из-за по политическим мотивам. И он мне рассказывал, что... Вот, говорит, помнишь, вас там водили в туалет внизу, там в подвале? Да. Я говорю, ну да, помню, было. Говорит, так там были комнаты, где просто стояла водка. Куда сотрудники, которые они работали там сутки через сутки, люди, и уже несколько недель. Люди просто не выдерживали, они туда заходили, там бахнул и пошел. И вот такими людьми... Это все и делалось, а потом, когда уже очень... Когда фактически ты совершил преступление, ну, ты-то понимаешь, что ты совершил преступление. Ты-то сотрудник, ты знаешь все это. Ты знаешь, что ты делал неправомерно. Тогда режим сказал, что вот теперь кто против, тот враг. многие сотрудников, смотря на вот, скажем так, такие расклады, они продолжили делать то, что они делают, закапывая себя все больше и больше. А многие просто, особенно до еще выборов, а многие вообще не думали. Я помню, когда задерживали, если не ошибаюсь, администратора телеграм-канала и всех соцсетей Тихановского, это было под Мозырем, там вообще тревога на весь отдел. Я тогда был на больничном, у меня был ковид, я смотрю, тревога, я позвонил коллеге, говорю, что происходит, мы вообще не знаем, что непонятно, приехали бусы ОМОНа, загрузили еще сотрудников, повезли туда, да там какие-то террористы, там с оружием, вообще не понимаю, то ли вагнеровцы, то ли кто, и в конечном итоге, когда делали обыск в доме, там в одном, во втором, ну, одной женщине сломали палец, и сотрудника, который это сделал, его сразу же быстренько в отдельную машину его увезли, чтобы он переоделся, чтобы когда женщина будет там, ну, жалобу писать, чтобы она не могла опознать его, так как это вообще была ночь. И потом с этим сотрудником, уже выйдя с больничного, я говорю, зачем ты это сделал? Ты вообще, ты понимаешь, что ты сделал? Он такой, так что я мог сделать? Так мне сказали, я пошел. Мне сказали. А все. Вот такой вот среднестатистический сотрудник. И ты просто смотришь на это тогда еще. Ты в шоке. Я помню, я уже уходил, это был мой самый последний день. Я уже все вещи, все сдал, секретку сдал, все сдал. Выходя, там был один сотрудник, неплохой, на мой взгляд, сотрудник. Это уже потом я узнал, что он тоже в этом был замешан. Но тогда я ему сказал, что ты, говорю, ты смотри, ты неплохой. Ты как человек вообще неплохой. Ты многому меня научил. Не допускай таких вещей, не закапывай себя. И он поднял на меня так глаза, сидя, он говорит, я уже сделал. Ну, он уже понимал. Ну, все, вот вам такая ситуация.
И что с этим робить в этой светлой новой Беларуси будущине?
Я считаю, что каждый должен понести наказание. Увы, это может звучать и... Может, кому-то это не понравится, но если не будет наказания, если не будет, если справедливость не восторжествует, то мы получим что-то подобное в будущем. Нравится нам это или нет, но каждый должен понести наказание. Должны быть там отягчающие, смягчающие обстоятельства. Все должно быть абсолютно четко и грамотно взвешено. Но человек должен понести наказание. Потому что столько горя, столько вот этой злобы, столько разрушенных судеб, это нельзя просто взять и перевернуть страницу и сказать, ну, мы тут дипломаты, мы... Все, как будто этого всего не было. Мы можем говорить про освобождение политических заключенных. Конечно же, можем и должны. Но а кто вернет жизнь людям, которые погибли, которых убили? И я сейчас говорю не только про тех, которых убили, запытали до смерти после 2020 года, а до. Если не будет справедливости в отношении всех, то рано или поздно все это произойдет вновь.
Владимир, мы декоммунизацию, десоветизацию не провели, а вы хотите, как мы вот тут еще делукашизацию провели?
А мы должны это сделать все вместе. Вот поэтому, вот, мы этого не сделали, поэтому у нас появилось вот это. Пришел популист, рассказал, что все вы будете жить очень хорошо. И все, уа, да мы сможем, да мы будем. И в конечном итоге вот к этому, вот эта декоммунизация не прошла, и вот теперь мы имеем то, что мы имеем. И поэтому это должно произойти. Даже если это будет больно, даже если это будет не очень популярно, мы должны это сделать. Иначе все это повторится.
От мы кажем, мы повинны гэта зрабіць, але ці дадуць нам магчымасць гэта зрабіць, і я нават не пра рэжым, не пра нейкіх там умоўных там сілавікоў, якія будуць супраціўляцца, а пра беларускае грамадства. Ведаеце, неяк мы весной 22-го года размаўлялі з Альгердам Бахарэвічам, І я яму кажу, што Альгерт, от паглядзі, ўсё ж такі беларускае грамадства заўсёды было расколана, расколата. Але калі да 20-го года мы былі расколатыя па пытаннях, от, можа быць, нацыянальных, там стаўлення да мовы, да сімволікі, там да гісторыі, тое сёе, то пасля 20-го года мы расколаты па такім мяжы на тых, хто біў і на тых, каго білі. І як мы вось гэтую сітуацыю выправім, якім чынам мы зможам от наша грамадства ізноў аб'яднаць? Ён мне кажа, гэта херня. Хто злачынствы зрабіў, той панясе пакаранне, там сядзе, там ці яшчэ што-небудзь. Хто, можа быць, не асабліва там замешаны, дзесьці там люстрацыя, дзесьці яшчэ што, разбяромся, говорит, это не самае страшнае. Страшней падзел іншы. Кажу, які? Кажа, на тых, хто з'ехаў. На тых, хто застаўся. Да. Гэта было пачатку, ну, вясной, дзе-то там, бліжэй да лета 22-го года, калі яшчэ эта тэма нідзе не гучала. Але чым больш, чым далей, тым больш гэта тэма падымаецца. І мы ўжо чуем не толькі пра тое, што как вы там дасталі ўжо са сваімі там новымі скандалами ў дэм-сілах, яшчэ паглядзім, калі вот рэжым рухне, ці пусцім мы вас назад у Беларусь, ці не пусцім. Размова ідзе ўжо пра тое, што мы настолькі мяняемся, жывучы адны там, другія тут, у розных зусім умовах, чым далей, тым больш мы мяняемся.
Да.
І, можа быць, прыйдзе такі момант, калі мы такія, вау, ось, там вот Лукашук з Жыгарем такія, мы, глядзіце, якую вам нацыянальную ідэю беларусы класную сфармулявалі, давайте. Яны скажуць, знаеце што, Лукашук з Жыгарем, давайте, дзе вы там, у Варшаве фармулявалі? Валіце ў Варшаву, і там што хочаце са свае ідэі рабіце. А вы там, дзе там у Вільні там некі там пісалі свае прапановы па эканоміцы. Давайце, і вот хай там усё. А вы там в Амерыцы, давайце туды. А мы тут самі, таму што вы нас ўжо не разумееце.
Увы, да, і это такое происходит, і я общаюсь з большим количеством людзей, которые живут в эміграцыі, да. Так многие даже те, которые уехали, абсолютно идейные люди, они уже не вернутся в Беларусь, потому что они не простят белорусов. Ну вот не простят и все.
А что им
пропустят? Потому что когда я выходил на протесты, а вы сидели дома. А вот, и это касается даже не там, не то, что там знакомых, там, или белорусов каких-то в целом, да, а даже родственников. Я выходил, я там задел, я бегал, там, в меня стреляли, а вы сидели дома, смотрели там, не знаю, там интернов, например. И я уехал, потому что я делал правильно, я знал, что это для будущего меня, моих детей, моих внуков, а вы сидели и ничего. А сейчас вы... удивляетесь, а как так, вот, вот нас тут там этого нету, тут проблемы, там нас туда не пускают. И это людей разделяет, и многие вот просто не простят, не могут простить и уходят, вот отдаляются. Им Беларусь важна, они любят ее, но тяжело будет людям все-таки, тем, кто так горел, так отдавал всего себя, с теми, кому было безразлично, они плыли по течению. Да, это тоже проблема.
А я вам скажу той аргумент, які дакладні тыя словы, тыя пачуцці, якія я чую ад людзей, якія ў Беларусі. Вы нас кінулі, вы з'ехалі, вы там зараз у свабодзе катаецеся і адпачываеце, посціце фоточкі то з марэй, то з рэстаранаў, а мы тут пакутаем пад ціскам рэжыму.
Да, есть і такое. І... одни
и что это означает, что все, мы уже такие поделенные, что нам уже не з'яднацца?
Нет, я думаю, будет, конечно же, будет все равно хэппи-энд. Все равно белорусы такие, что они найдут точки соприкосновения, и люди... Мы такие люди очень быстро отходчивые. Станет лучше тем, кто в Беларуси, там, и они сразу же простят, поймут тех, кто выехал. А свалим режим, так тех, кто говорит, да я больше туда не вернусь, вообще не хочу ничего видеть, там я на всех обижен и все остальное. Эти люди первые будут бежать туда и кричать, что ну наконец-то, наконец-то.
Это коли поспеюсь, добегче ранее, чем прыдут с усхода братушки.
Тоже проблема, да, но с этим нужно... Вот, вот в этом и есть... Мы же еще даже тут, в эмиграции, мы начинаем друг друга обвинять в вещах, которые абсолютно, ну, не имеют никакой... Вот эта вот фраза про... Они слили протест. Кто слил протест? Как его можно было слить? Когда-то я...
Потому что треба было идти на штурм, агрести на того же самого.
И были бы тысячи жертв, просто тысячи убитых. Кто? Назовите мне человека, кто готов был бы взять на себя эту ответственность?
Это же... В этом и проблема, что нема тех людей, которые готовы взять на себе отказность, проблема... нема Костусева-Калиновских.
Понимаете, проблема ведь не только в том, что, может быть, нет таких людей, а нужно ли было это делать, если нам казалось тогда, что все-таки получится? Потому что вот если бы началась действительно гражданская война в Беларуси тогда, вот тогда... Русским намного проще было бы прийти и сказать, мы тут сейчас все подрешаем, и вот, чтобы не было кровопролития, мы тут сейчас установим временную администрацию, там, а где Лукашенко? Да нашли, там умер, там что-то тромб оторвался. Могло, скорее всего, было бы вот так. Ну, я так рассуждаю, я думаю так. Но все равно вопрос того, что было бы огромное количество жертв, может быть, и не нашлось того человека, который... Так ничего никто и не готовил. Я помню, что 7 августа, кажется, или 8 августа, 7 августа мы встречались с Тихановской в Минске, и мы сидели за одним столом, там обсуждали, там, а что, как, что будет. И суть в том, что уровень репрессий тогда был уже такой, что к... Там через 3-4 часа процентов 70 тех, кто сидел за тем столом, были задержаны. То есть о каких планах? Так тогда и никаких не было обсуждений таких серьезных, реальных. Но представьте, что они были бы, то как, о чем можно было бы говорить, если у тебя вот есть какая-то цепочка, из нее просто выбивают звенья? Сложный вопрос. Но я думаю, мы сможем найти... точки соприкосновения все. Хотя это будет, чем дальше, тем это, конечно же, сделать будет сложнее, но это не невозможно.
Владимир, а коли все ж таки Белпол зробить расследование, ну мы ж повинны все ж таки робить працу над помылками. И коли брать 20-й год, коли вы там раскрыете конкретно, что весь 20-й год это был... чи там все ж таки план Газпрома, ФСБ Кремля, чи там заходніх спецслужб, на кого працаваў Тихановскі, чиї інтересы представляў Бабарыка, не, ну там понятно, Газпром, Цыпкала, вот все вот это вот. И ну, как белорусский народ был просто как бы...
Одурманен
и все, повелся на провокацию.
Те, кто говорит этот бред, это на их стороне лежит бремя доказывания. Мы ничего не доказываем. Мы ничего никому не будем здесь доказывать. Потому что я уверен, что не было никакой там руки Кремля, которая управляла всем этим. Если те, кто говорит эту, вот, повторюсь, этот бред, что там все это было куплено, сделано и так далее, кто это в основном говорит? Это люди, которые уже десятилетиями не живут в Беларуси, потеряли абсолютную связь с белорусами. Чего тогда вот, вспоминая 20-й год, буквально вот вчера наткнулся на старые очень такие фотографии с наших пикетов. Я, смотря на тех людей, я понимаю, что... Там были абсолютно разные люди. Там были айтишники, медики, там были воспитателя, учителя. Ну, такие, да, бывшие силовики, как я. Людей просто вот... Людям просто надоело. Люди просто устали. Люди просто хотели все поменять. Люди делали максимум из того, что было возможно для того, чтобы действительно это изменить все. И думать, что это при этом кто-то там управлял. Это было очевидно, что протесты после выборов будут. Я помню тогда, 9 августа, еще ну, то есть не начинали нас разгонять, появилась первая информация о результатах. И когда люди услышали 80%, все такие, там такой шум поднялся. И страх режима перед людьми, и вот это абсолютно ненужная, абсолютно неправовая жестокость, она привела к тому, что потом пошла новая волна, вот именно протестов. Если бы Лукашенко тогда нарисовал бы себе 54%, Тихановской там 38%, условно, там или 30%, то, возможно, вообще ничего этого бы не было.
То есть, в принципе, белорусам сказали, что, ну, может быть, чему не. И по великому рахунку...
Был бы, скорее всего, был бы... 9 августа все равно было бы. Оно, может быть, не было бы таким жестким, потому что, ну, у людей, которые вообще не знают на самом деле, что такое справедливость, так, по большому счету, ну, вот им показали цифры, которые, ну, да там же, ну, и нас много, ну, да, из-за него вроде как много. И, наверное, не было бы вот такого чувства абсолютного обмана, абсолютной несправедливости. И, может быть, все пошло бы совсем по-другому, но Лукашенко ведь нужно эти элегантные победы с полным там, таким гандикапом. Я лучше не то, что там на 2-3, а на 100 голов я выше и лучше. И получилось вот то, что получилось.
А насколько белорусам сапраўды потребна была свобода? Знаете, демократия, так, вот это вот все, вот
я
это
думаю,
вот.
Так, вот я мне
сложно. Может, им треба был просто Лукашенко 2.0, но такие вот, апгрейджены, сучасный больше. Який за себе вырашаю, але вот такие...
Нет, я думаю, что вот 20-й год показал то, что как раз-таки люди хотели действительно таких фундаментальных изменений государства. Они хотели действительно по-другому, потому что те фразы, которые вот, ну, мне есть чем просто сравнить, и вспоминая там 2006 год, когда я пришел там в одно конспиративное место, где раздавали листовки, и я видел, какие там люди сидели, это были такие уже очень немолодые люди, и я помню, о чем они говорили, мне было все равно очень интересно их слушать, но это было вот одно. А когда я помню 20-й год, и люди, которые тогда были, это были абсолютно разные люди, но все понимали, что все равно будет вот так. Потому что предыстория к 9 августа, ну, у нас же нету только опа и 9 августа. У нас все начинается там задержание Тихановского, Бабарика. Люди показали свою солидарность, начали выстраиваться в цепи, отдать подписи за Тихановскую. Потом дальше концерты, митинги. Мы показали, как нас много, как мы едины. И поэтому все понимали, что 9 августа будет именно такое. Я не люблю его, кстати, вспоминать. Я вообще стараюсь так отдельные фрагменты 9 августа и Стеллы я могу вспоминать. Потому что ты начинаешь думать, а все ли сделано было правильно, а что можно было сделать по-другому, а почувствовать себя вокруг людей, которых ты не знаешь, но ты уже к ним хорошо относишься, потому что они тут вместе с тобой. И как это все могло произойти, пойти по-другому. И... Да.
А як бы мы, што бы мы будавалі далей, калі б вот нешта пайшло па-іншаму, я маю на ўвазі вось тыя людзі, якія там сабраліся і ўсе былі аб'яднаныя адным, супраць Лукашэнкі. Но я падыходзіў да гэтых людзей, які стаялі пад бел-чырвона-белым сцягам, і пытаўся, што вас прывяло. Я проціў Лукашэнкі. Но я за Путина, я за Россию.
Да, есть.
Я против Лукашенки, но не приставайте ко мне со своим белорусским языком. Вот, и вот мы перемагаем. И что бы мы вот с этим робили?
Я думаю, что спокойная такая... спокойная трансформация общества в целом. Где, а она произошла, скорее всего, очень просто. Просто открываешь дорогу той же самой белорусской музыке. Просто делаешь государственные каналы, которые будут вещать только по-белорусски. И общество, государственные органы, которые бы тоже начинали общаться с людьми по-белорусски. Даже те, которые им пишут по-русски. И общество начинало бы потихоньку трансформироваться. И Нам не надо было бы тогда искать каких-то врагов. Там, и тут у нас враги, там что-то там. Нет. Какая-то евроинтеграция могла бы происходить. Ну, это все если бы, а мы имеем то, что мы имеем. Я уверен, что та поддержка Путину, та поддержка Лукашенко, которая была оказана Путиным в 2020 году, это было частью плана по... Ну, путь войны. Все это, в принципе, были такие в этом уравнении такие переменные, переменные, да, что мы не знали о них. Мы не знали, что это. А многое было чего именно распланировано. И если бы Лукашенко бы тогда свалился, ну, это была бы, я думаю, другая стратегия, там, например, Кремля. Но получилось, как получилось. И я не считаю, что сейчас мы находимся в какой-то ситуации, где, ну, все, надо там голову пеплом посыпать. Мы прошли большой путь, и нужно продолжать его идти. Это не так легко, и с каждым днем, может, это и громко сказано, с каждым месяцем, скорее, становится все сложнее, но его все равно, этот путь нужно идти и пройти его.
Але все ж таки мы знаходзімся ў Европе с одного боку, с другого боку мы калі гаворым про некіе там вот будучую Беларусі, то мы ж бачым, што якія працэсы ў свеце ідуць. Те ж самае там трансатлантычныя карпорацыі, тая ж самая некая глобалізацыя. Вот мы маем Евросоюз, які адмовіўся ад такого прыкметніка нацыя будаўніцтва як межы. І гэтак далей. А мы зараз нешта там змяняецца, там англійская мова сусветная, там кітайская уже ідуць, там ўсё такія працэсы глабальныя. А мы кажам пра адраджэнне мовы, пра нейкія нацыянальныя вось гэтыя складнікі, гісторыя, культура, там ўсё вот это працэсы нацыя будаўніцтва, которые мы не завершылі. І думаеш, ну вот ва ўсім свеце так, а мы такія зараз ставім сабе стенку, такую нацыянальную агароджу нейкую, там складзеную з прыгожых такіх каштоўнасцяў, як мова, гісторыя, культура, традыцыі, там яшчэ што-небудзь, і ўсе там нікуды там на Марс лятуць, а мы такія з-за гэтага. А мы тут зато па-беларуску. Правильно? Ці неправильно?
Ну, для нас это жизненно необходимо, потому что мы уже об этом говорили, да, что у нас есть пробел, этот пробел необходимо восполнить. И белорусы должны знать свою историю, белорусы должны знать свой язык, они не должны стесняться, как я, например, да, ведь это тоже своего рода такой вот какой-то слом, который есть конкретно во мне. Вот мы должны заполнить этот пробел, и тогда, после того, как мы это заполним, тогда можно говорить о чем-то дальше. Хотя многие вещи, мне кажется, можно делать и параллельно. И делать какую-то... Просто вот побывавши в США и посмотрев, как там все устроено, как там люди думают, как там люди беспокоятся по определенным там моментам, даже их каких-то локальных там моментов, как все это там устроено, ты понимаешь, что это вот... Это очень далеко от нас. Но это не значит, что мы можем делать некоторые вещи параллельно. Они друг другу не мешают. Ну, вот лично мое такое мнение. Мы можем и объяснять людям, что такое белорусская история, как все происходило на самом деле, и влюблять их в белорусский язык, и параллельно, например, внедрять какие-то европейские ценности, европейскую какую-то интеграцию делать, как-то копировать какие-то достижения, плюсы западного мира. Может быть, даже это получится нечто лучшее для белорусов, находящиеся, ну, которые находятся в центре Европы и действительно рядом с которыми есть очень разные соседи.
Владимир, коротко, таки блиц на закончение. Силовый сценарий вызволения Беларуси махчимы?
Я бы сказал нет сейчас. Я думаю, что это произойдет абсолютно так, как мы не думаем. Но это произойдет точно.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская 100%, руская, ну, наверное, может быть, в какой-то части она должна быть, но не так, чтобы это было прописано в Конституции, чтобы, но чтобы при этом, если человек говорит по-русски, его там условно не гнобили.
Вы бы взялися расследовать и складать, как это правильно у вас там говорилось, справу на Лукашенко?
Лично?
Да.
Наверное, моих знаний едва ли хватит, чтобы это делать. Я уверен, что есть белорусы, которые справятся с этим намного лучше, качественнее и профессиональнее, чем я.
А все ж таки треба на скамью подсудимых идти, все ж таки для замирения громадского, громадянского, ну как бы пробачить.
Я уже когда-то об этом говорил один раз. Я не думаю, что он доживет до суда. Скорее всего для нас справедливость по отношению к нему будет тогда, когда его просто не будет. И у многих это многих отпустит. Ну, вот именно так. Для них это будет, в принципе, неким мерилом справедливости, что наконец-то там с ним решат вопросы. Но я не верю, что мы его увидим на скамье. Он... Нет, не верю.
Милиция, полиция, эти нечто иншее?
Абсолютно для меня безразлично, но я все же больше склоняюсь к полиции.
Державный лад в Новой Беларуси, это, на ваш погляд, что? Это президентская краина, парламентская, анархия, монархия, Великое Князство?
Парламентская.
На мяжи с Россией уров запускаем кого? Аллигаторов ци ток?
И то, и другое, и можно побольше.
Национальная идея от Владимира Жигара гучит як?
Чтобы больше, нужно доделать наше дело, чтобы больше никогда в Беларуси это не повторялось. Мы должны закончить начатое, даже если это тяжело, даже если это потребует жертв, они уже есть. Чтобы больше никогда на территории нашей страны не было вообще такого, как политические заключенные, политические репрессии. Чтобы вот это все закончилось на Лукашенко. Мы должны это сделать. Потому что если мы это не сделаем, если там через 20, 30, 40 лет, 50 лет будет опять, то будет значить, что многое было недоделано, а многое делало зря. Я хочу, чтобы больше никогда не было политических заключенных в Беларуси.
Ну что ж, покуль что спынемся на такой фразе, як николи знов, Максима, мы там послухаем и больше что-то сформулюем у таким пафосным стиле «Свобода, ровность, братерство», як любят это французы, но але белорусские реалии подказывают свое. Дякую великий. Гэты вот подаруночек от Еврорадио, программы «Идея X», и мне особисто для вас, подяюся, угадал с помером, ты не меньше в любым выпадку. Дякую великий. Владимир Жигар, Дмитрий Лукашук были с вами. Слухайте, глядите. Живе Беларусь.
Живешь.